Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. Обсуждаем сегодня событие телевизионное. Оно проходит... происходит на Первом канале, началось вчера, закончится в четверг. Это проект, это большой, серьезный проект, документальный цикл «Соломон Волков. Беседы с Евгением Евтушенко». Очень необычно и любопытно, что этот проект был задуман в информационной редакции Первого канала. Продюсером этого проекта выступил Кирилл Клеменов, директор информационной редакции, которого вообще-то вы, уважаемые слушатели и зрители, знаете как человека, который руководит программой «Время», который берет интервью у Владимира Путина, который проводит его телемосты. На этот раз все не так, все по-другому, все новое. Это диалоги с Евгением Евтушенко. Автором проекта и режиссером, и автором сценария выступила Анна Нельсон, корреспондент Первого канала. Мы тоже хорошо ее знаем. Мы нашей аудитории рассказывали, например, о ее сюжете про уникального человека, который живет без рук и без ног и заражает своим оптимизмом окружающих. Это был великолепный сюжет, поэтому Анна нам тоже очень хорошо знакома. И сейчас я представлю вам гостей нашей программы. С нами на связи по скайпу из Соединенных Штатов Америки Анна Нельсон и Соломон Волков, который, собственно, и провел эти замечательные диалоги. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Соломон. Попробуем с вами по очереди поздороваться. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Соломон, здравствуйте.
Привет, привет.
С нами также по скайпу на связи литературовед, автор учебников по литературе. Он сейчас за границей, в командировке. Борис Ланин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И со мной в московской студии историк литературы, литературовед, автор также известных циклов на канале «Культура» Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, все участники программы.
Да, мы сегодня... Я хочу сразу сказать, что этот проект состоит из трех серий. Первые две серии... Я бы не назвала исповедью Евгения Евтушенко, это скорее его биография. Он рассказывает какие-то замечательные, удивительные, уникальные фрагменты своей биографии Соломону Волкову. Поэтому мы сегодня сразу, сходу, с места в карьер переходим к третьей части этого цикла, которая считается самой интересной, самой любопытной и посвящена отношениям Евгения Евтушенко с Иосифом Бродским. Вот эту часть можно смело называть покаянием или попыткой покаяния, или якобы покаяние, это уже как определяют наши гости и наши участники. Мы говорим только об этой части, причем зрители еще не видели ее. Она выйдет только в четверг, в конце рабочего дня, глубокой ночью, она выйдет через сутки. Мы обсудим ее сейчас, но... Мне кажется, что вам все равно будет интересно это посмотреть. Все равно любопытно. Мы будем говорить о каких-то эпизодах, вы поймете, о чем идет речь, потому что люди, которые были на закрытом показе, журналисты, во-первых, уже успели описать эти эпизоды. Мы ничего не испортим, мы не выдадим никаких тайн, поскольку тайны, в общем, уже выложены в российской прессе теми, кто сходил на закрытый показ. Итак, мы начинаем обсуждение вот всей этой истории, этих отношений Евтушенко и Бродского. И я первым делом, конечно, обращусь все-таки к Анне Нельсон, которая является автором проекта. Мы увидели в фильме, в первой серии, Анна, что вся история начиналась так. Соломон Волков получил письмо от Евгения Евтушенко, что я готов к большому, серьезному разговору, готов к исповеди. А при чем здесь Первый канал? Как вы-то оказались при всем при этом?
Получилось так, что и Соломон, и Евгений Александрович обратились ко мне. Мы были знакомы задолго до. А потом, собственно, я в свою очередь обратилась будущим сотрудником Первого канала, корреспондентом Первого канала. Я принесла эту идею на Первый канал, и она была подхвачена на ура. Так все, и дальше события развивались, степ-бай-степ.
И дальше были ночи в монтажной, нам рассказывали на закрытом показе, как Анна уже все это делала, продюсировал Кирилл Клеменов, как я уже говорила. Нас попросили наши читатели, слушатели нашего сайта, те, кто увидел анонс, сразу говорить сегодня только об этом, вот об этой части отношений Евтушенко и Бродский, поэтому я сходу спрашиваю всех участников дискуссии, как вы считаете, вы посмотрели, вот этот фильм мы дали посмотреть тем, кто сегодня за этим столом и по скайпу с нами. Вы посмотрели этот фильм, и как вы считаете, Иван Толстой, зачем... Нет, давайте начнем с Соломона Волкова. Как вы считаете, Соломон, зачем понадобилось Евгению Евтушенко заговорить об отношениях с Иосифом Бродским? Как вы это понимаете? Зачем ему это сейчас?
Ну, вы знаете, мне кажется, Евтушенко на этот ваш вопрос ответил вот в этой третьей серии наших с ним диалогов.
Нет, я только ваш.
Алло.
Да-да, я спрашиваю только ваше мнение, его мнение, да, мы услышим.
Нет, мое мнение, в свою очередь, да, я базирую на том, что услышал от Евтушенко, естественно. Откуда же мне еще знать об этом? Евтушенко сказал, что это главная как бы драма его жизни. Вот ему даже его жена Маша запрещает говорить о Бродском, поскольку это такое самое как бы больное место его биографии. И он считает, что он не успел, не сумел как бы выговорить все до конца с самим Иосифом. И пытается это сделать, попытался сделать это сейчас. Мне кажется, вот в этом суть дела.
Лен, можно я добавлю одну
да,
вещь?
Да, пожалуйста. Вы
сказали, что это попытка покаяния. Мне кажется, это принципиально неправильная трактовка вообще того, что происходило. Это не покаяние ни разу. Это попытка объясниться, это, возможно, перед самим собой. Даже ему не в чем каяться, по большому счету.
Я, может быть, неправильно выразилась. Я имела в виду попытка исповеди. Я сказала покаяние, да? Вот, извините, пожалуйста. Я имела в виду исповедь. Насколько она была откровенна, эта исповедь, это мы сейчас будем обсуждать. Насколько, по крайней мере, произвела впечатление откровенной. И такой же вопрос я задаю Ивану Толстому. Как вы считаете, зачем Евтушенко это было? Ведь нужно. Ведь умер-то Иосиф Бродский давно. Лет-то прошло уже с 96-го года. Сколько? На дворе 2013-й. Вот сегодня ему понадобилось об этом заговорить. Почему?
Потому что... Простите, Бугради, я немножечко простужен, поэтому буду покашливать, надеюсь на ваше снисхождение. Мне кажется, ответ заключается в том, что это, конечно, не покаяние, и это исповедь только отчасти. Я нахожусь под впечатлением, я смотрел этот фильм совсем недавно, вот только что на меня он произвел огромное эмоциональное впечатление, и фильм необычайно удачный и драматургически решенный. Великолепно, это несомненная удача, но это не покаяние, это не исповедь, это нападение. Евтушенко, вот для меня, как для зрителя, находится в нападении. Умным, хитрым, неискренним, ни насколько, находится в актерском нападении. Юрий Александрович вообще блестящий актер, и всю свою больше чем полувековую творческую жизнь он показывает, что он актер. Это нападение, это попытка расквитаться с тем соперником, которого ты не победил в жизни, и который в результате ускользнул из твоих рук, соскользнул с ринга, перелез через канаты и радостно принят толпою болельщиков, которые ему аплодируют, которые улюлюкают в самом положительном смысле этого слова, и которые оттесняют влияние и значение Евтушенко. Вот что это. Если это и исповедь, то это вот исповедь, заточенная, как теперь говорят, отвратительное слово, но заточенная на поражение все-таки, хотя бы тени, хотя бы наскального рисунка, памяти, мифа, репутации Бродского. Вот на меня какое-то впечатление произвело.
Мы поговорим о тех эпизодах конкретно, потому что это ведь очень конкретные вещи нужно обсуждать, когда мы делаем такие выводы. Сейчас только эмоциональные оценки. Я согласна, что фильм производит сильное впечатление. Я также считаю, что его нужно смотреть два раза. Вот я смотрела его два раза на закрытом показе и потом отдельно еще на диске. И я совершенно по-разному, вот вы знаете, совершенно по-разному восприняла то, что говорит Евгений Александрович. Я спрошу сейчас у Бориса Ланина, как вы отвечаете на вопрос, Борис, зачем понадобилось это Евтушенко сегодня высказаться о своих взаимоотношениях с Иосифом Бродским?
Было бы неправильно, если бы я взялся отвечать на вопрос, который касается желания самого Евтушенко. Он захотел и решил, что сейчас, вот именно сейчас настало время. Вот и все. Это просто его желание. Ему захотелось именно сейчас об этом поговорить. Это надо Борис. Бы спросить у него, как я могу объяснить, из-за чего Борис. Он заговорил именно сейчас.
Борис, конечно, ему захотелось. Мы понимаем, что ему захотелось. Почему? Ведь он, Соломон Волков сказал, что он сам отвечает.
У него надо спрашивать. Он решил заговорить об этом именно сейчас, когда ушли многие свидетели жизни, когда многие разговоры, на которые он дает ссылки, происходили только между двумя людьми. Нет никаких свидетельств, доказательств. Есть только одно вещественное доказательство – это письмо Бродского по поводу работы в Queen's College самого Евтушенко и все. Он решил, что сейчас время. О нем давно не говорят, о нем давно не пишут, много лет, новые имена, новые звезды. Он решил напомнить о тебе сейчас. Все, что делает Евтушенко, непременно продумано. Это все рассчитано на укрепление его позиции в современном литературном процессе. Говорить о том, что он в нем участвует сейчас, довольно сложно. Но после этого фильма, безусловно, участвует.
Борис, спасибо большое. Вы на самом деле ответили на мой вопрос. Хотя и считаю, и заверяли, что вы не ответите, что это дело Евтушенко. Вы на этот вопрос ответили, на мой взгляд. Поэтому я хочу сейчас... Во-первых, я обращаюсь к Соломону Волкову. Если у вас возникнут вопросы к моим собеседникам, вы тоже можете их задать. Это никакой... Здесь у нас совершенно спокойный общий разговор. Я также обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы участникам по телефону 8 800 222 12. Мы не задаем никакого специального вопроса аудитории, мы ждем ваших вопросов по истории вот этих отношений. И я перейду вот к чему, к очень конкретным эпизодам. Дело в том, что Соломон и Анна, по этому фильму складывается ощущение у слушателей, у зрителей, у аудитории, сложится такое ощущение, что виной вот этого разлада между этими двумя большими поэтами стал всего лишь один единственный эпизод. Он важный, он серьезный, но он только один. Это эпизод того, что однажды, по версии Евтушенко, он сошел с самолета, задержали книги, которые он вез, он пошел в Комитет государственной безопасности, чтобы спасти эти книги, тут ему встретился его старый друг в этом комитете, как мы потом выяснили, Филипп Бобков, который друг всей телекомпании НТВ. Он много лет вообще-то дружил с разными людьми, он 25-го года рождения, и кто только уже не был знаком с этим Филиппом Бобковым. И вот этот Филипп Бобков сказал Евтушенко, что будем высылать, нам надоел Бродский, будем его высылать. На что Евгений сказал Евтушенко, что высылать я тут, видимо, помешать этому не могу, но сделайте это максимально щадящим образом. Не гнобите его, не издевайтесь, вышлите интеллигентно. Всю эту историю он рассказал Бродскому, после чего Бродский крайне резко отреагировал на это сообщение, решив и определив для себя, что не случайно Евтушенко был вызван КГБ, не спасать свои книги, а он вызван был как координатором проекта, как координатор, как референт, как консультант проекта «Эмиграция Бродского». Вот так решил почему-то Бродский, и ничем больше Евтушенко не мог его убедить. И все дальнейшие его попытки переубедить Иосифа Бродского, который он предпринимал на территории Соединенных Штатов, оканчивались провалом, неудачей. Вот один эпизод. И когда вы смотрите второй раз этот фильм, вам становится действительно жалко Евтушенко, что он не смог пробить вот эту стену. Ну почему человек что-то себе напридумывал, вот Бродский в данном случае, и его невозможно переубедить. И мало того, что его невозможно переубедить, он берет за пуговицу каждого встречного поперечного, в частности, Беллу Ахмадулину, отводит ее на балкон и рассказывает, что Евтушенко – агент Лубянки. Соломон, я хотела бы вас спросить, ведь вы тоже считаете, что эта репутация Евтушенко в глазах Бродского, она основана только на этом эпизоде, или у Бродского были другие основания полагать, что связан Евгений Александрович с органами государственной безопасности?
Вы знаете, Елена, на самом деле вы замечательно все сформулировали и изложили суть вот этого действительно решающего, я с вами совершенно согласен, эпизода в отношениях Евтушенко с Бродским. И как человек, который разговаривал с Бродским на эту тему, записи Бродского разговора со мной звучат впервые. Впервые прозвучат, да, вот, для публики широкой вот в этом заключительном эпизоде диалога. Вы же видите, что на самом деле, как бы говорят они оба, и Евтушенко, и Бродский, об одном и том же. И пересказывают как бы суть вот этого разговора приблизительно так же. Разница, как вы совершенно справедливо сформулировали, в одном. Для Евтушенко этот разговор с Бобковым в КГБ возник случайно. И вы знаете, я в данном случае как раз имею основание Евтушенко верить, потому что он эту историю с задержанием вот этих многочисленных книг, он там вез чуть ли не 150 томов тогда из Соединенных Штатов всякой запрещенной литературы и надеялся, что как-то, значит, проскочит с этим. Не проскочил, пошел объясняться по этому поводу в КГБ, чтобы ему вернули бы эти книги. И не собирался беседовать там о Бродском и, может быть, даже заступаться бы не стал. Но коли такая возможность у него появилась, то попытался заступиться, рассказал об этом Бродскому. И вот тут возникло одно, как я считаю, трагическое недоразумение. Это была серьезная, с моей точки зрения, ошибка Евтушенко. В ответ на вопрос Бродского, с кем же именно он там разговаривал, Евтушенко вместо того, чтобы ответить, ну вот разговаривал с таким человеком, там, начальником управления, там, или как, какой тогда чин имел, пост занимал Бобков, он вместо этого как бы уклонился от ответа. И Бродский решил, что разговор шел с самим Андроповым, и что Евтушенко был вызван в КГБ специально для того, чтобы проконсультировать их по вопросу о Бродском. Этого не было. И Бродский знать об этом, о том, что там происходило, не мог. Это его догадки. Бродский человек, как знают люди, которые с ним общались, очень мог быть жестким. К Евтушенко, будучи в Соединенных Штатах, он особой симпатии не испытывал по многим параметрам. И вот это отдельная тема для разговора, потому что как бы вот эта вот конфронтация в связи с разговором Евтушенко в КГБ, это вот такой конкретный эпизод. Но, конечно же, между Бродским и Евтушенко была пропасть и этическая, и эстетическая, и философская, и какая угодно. На самом деле, вот я последнее время разговариваю с людьми на эту тему, говорю о том, что можно спокойно на сегодняшний момент написать целую книгу под названием «Бродский и Евтушенко» или «Евтушенко и Бродский», как вам угодно, потому что каждая из этих фигур олицетворяет и представляет собой символически чрезвычайно разные направления в русской поэзии и русской культуре XX века. И можно по пути каждого из них проследить вот, как бы, движение вот этих вот разных тенденций. И это совершенно особая тема. Но коли мы говорим об этом конкретном эпизоде, то да, вот это вот трагическое недоразумение, основывавшееся на массе всяких побочных факторов, послужило, мне кажется, причиной вот такой вот, такой вот размолвки или вражды.
Спасибо, Соломон. И я перехожу к тем же вопросам к своим собеседникам, к Ивану Толстову. Толстому. Иван, вам также показалось, вот как и мне, что этот эпизод трактуется как единственный. Это единственное то, что отвратило Бродского. Мы сейчас не говорим об их эстетических взглядах, принципах, по какие они были поэты. Мы сейчас говорим только о человеческом вот таком отвращении, отталкивании, отторжении. Это все, что было между ними, разве?
Евтушенко стремится свести все к одному этому пункту. Но мы не знаем, или, во всяком случае, я не могу так немедленно поставить эту ситуацию в широкий другой контекст, контекст Бродского, чтобы, используя и привлекая его замечания, я не очень хорошо помню сейчас дословно его разговоры с Соломоном Волковым на эту тему в этом сюжете, но для Евтушенко действительно, на мой взгляд, стремится свести все к этому пункту. В отличие от Соломона Волкова, мне кажется, что это ни в коем случае не причина их размолвки и многолетней вражды. Это только повод. Потому что причина глубочайшая. И лежит она, конечно, не в литературной плоскости. Нет. Хотя и в литературной тоже. Вы говорите, что мы сегодня не будем говорить об эстетических вещах. Конечно, нет. Но этические вещи абсолютно необходимо привлечь для того, чтобы понять, почему Иосиф Бродский поссорился с Евгением Евтушенко. Просто как у Гоголя, да? Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. различия их фундаментальны, и различия коренятся в совершенно по-разному понятой жизненной позиции, которую выбирает этот поэт и другой поэт. Успех Евгения Евтушенко был связан с тем, я говорю об этом как читатель, я говорю об этом как гражданин своей страны, а совсем не как приятель того или другого, ни в коем случае, и по возрасту не гожусь им ни в какие знакомые. Связан с тем, что успех Евтушенко был связан с альянсом с властью. Можно, опять-таки, очень долго говорить, какого рода это был альянс, как, так или иначе. Но та фора, которую, общественная фора, которую получил Евтушенко, она, несомненно, заквашена на его контактах близких, приятельских контактах с властью. Когда он может звонить из автомата начальнику КГБ, когда он может встречаться, насколько я понимаю, с руководителем 5-го отдела КГБ Филиппом Денисовичем Бобковым, который занимается диссидентами,
но,
и оппозицией,
Иван,
и так далее. Позиция Бродского,
да,
связана исключительно
но
с индивидуальным путем.
Да. Нет, давайте, если мы все-таки вернемся к истории отношений, то ведь принимал, ведь до этой, вот этой сцены, этого ключевого с точки зрения авторов фильма эпизода, ведь Иосиф Бродский принимал в нем все это. Ведь они же общались, они
нет,
были приятелями, были
не
друзьями.
Принимал. Общался не значит принимал. Мы общаемся очень часто с людьми, позицию которых мы на самом деле глубочайше не принимаем. Но, во-первых, существует светская поверхность. Во-вторых,
да,
существует
как описать,
цех, как, поэтический цех.
Как описать характер их отношений до вот этого эпизода?
Глубочайшую неприязненность
и до того тоже.
Бродского к Евтушенку.
Никакой дружбы не было.
Не могло быть, это никакая не дружба. Господи, в ресторане мы сидим разве только с друзьями. Мы сидим и со случайными попутчиками.
А благодарность человеческая Евтушенко за то, что он вытаскивал его.
Позиция Евтушенко. Вы сейчас озвучиваете позицию Евтушенко. Угу. Не Евтушенко или не только Евтушенко вытаскивал Бродского из его беды середины 60-х годов. Но вытаскивали десятки других людей. И Фрида Вигдорова, и дочка Чуковского, и сам Корней Иванович, и Анна Ахматова, и Тутти Кванти. Действительно, имя им легион. И сложнейшие международные обстоятельства. И желание советского руководства потрафить тем или иным политическим тенденциям. Мнение Евтушенко в истории с Бродским не значило ничего. И я абсолютно убежден, это моя субъективная частная оценка, безусловно. Ничего не значило ни в хорошем, ни в дурном смысле. С кем он там консультировался, кто с ним консультировался на Лубянке, это тайна за семью печатями.
Таким образом, делаем простой вывод из того, что вы сказали, что не играл такого уж решающего значения этот эпизод похода в КГБ. Это отторжение уже было, оно просто углубилось не более
того. Это миф, это легенда, рождаемая Евтушенко вот у нас на глазах. Хотя она давным-давно родилась. Но просто в этом фильме она зафиксирована самым ярчайшим образом.
Хорошо, тогда я спрошу, какие ощущения у Бориса Ланина? Вам кажется, ведь все-таки, вот сейчас говорит Иван, что это миф, что они дружили, что они были приятелями, и что вот это их развела, вот эта история. Как вам кажется, как вы определяете характер их отношений до этой истории с визитом в КГБ, которая считается в фильме ключевой, и после? Действительно ли только вот эта история отбросила их друг от друга, Борис Ланин, как вам кажется?
Я никогда не был знаком ни с тем, ни с другим, поэтому я могу судить только... Да. Потому что я читал, слышал все время, общаясь с писателями, критиками. Я, в общем, согласен, конечно, с Иваном, он прав. И, конечно, это был не первый поход Евтушенко на Лубянку. Человек ездил к Фиделю Кастро, как к себе домой. Он ездил к Сальвадору Альенде, он ездил ко всем левым лидерам. У него был открытый паспорт. Вот я ездил и сдавал свой паспорт, а он, видимо, не сдавал, потому что он все время ездил. И говорил, что он был в 170 государствах в советское время, понимаете? Конечно же, у него все время эти контакты были. И вы только посмотрите на общественное положение обоих поэтов. Конечно, и репутации были разные, и общественное положение были разные. Это безусловно. Конечно, Евтушенко был такой вот новый барин от поэзии. У нас были бари от прозы, но он был настоящим барином от поэзии. У него были великолепные стихи, это разные вещи. Это разные вещи. Но его позиция, как он держал себя и как он бравировал общением с властью, как он бравировал тем, что он ходил на Лубянку, как он звонил. Ну, там кто-то не сообразил, отняли у него книжки. Разумеется, стоит ему только зайти в заветную дверь, и тут же ему эти книжки выдадут, что и домой отвезут. Он бравирует этим даже сейчас. Он еще не вышел вот из этой роли. И вы сравните это с Бродским. Там не могло быть речи ни о каких равных, тесных, близких отношениях.
Борис, спасибо вам за это. Я теперь перед тем, как обратиться к Соломону Волкову с очень важным вопросом, хочу сказать, что я звонила людям, которые были живым свидетелем и этих отношений, и других отношений, и спрашивала их о других эпизодах, почему у Бродского могло быть вот, ведь не только один эпизод мог стать вот основой такого отношения. Мне говорили, конечно, были другие. Вот мне привел один замечательный писатель другой пример, когда в Советский Союз приехала группа 4 человека американских писателей, среди которых был Абдаек, и они решили, их пригласил Войнович к себе в гости. И вот эти писатели, один из которых мой собеседник, намыли шеи, сидели причесанные в галстуках и ждали вот эту четверку знаменитых американских писателей. И вдруг становится известно, что они не приедут, что их перехватил Евтушенко. Он сказал, что нечего вам ездить к этому диссиденту, давайте-ка я вас повезу к Переделкино. И вот эти писатели поняли это как задание, которое он выполнил. Была похожая история, мне рассказывал ее уже Бенедикт Сорнов, когда, вы помните, апрель, вот эту организацию, апрель в поддержку перестройки, когда писатели хотели устроить такую внутри себя организацию, и искали, тогда назначили, по-моему, поначалу председателем Приставкина, искали лицо этой организации и попросили Сорнова провести переговоры с Евтушенко. Он не захотел быть единственным лицом. Он заговорил о 5 председателях. А потом, когда попытались включить писателей-диссидентов в число сопредседателей, Наума Коржавина, вот в частности Войновича, он встал и сказал, как можно включать сюда Войновича? Он же оклеветал наши родные органы. Он же оклеветал, он сказал, что его пытались отравить. Как же можно говорить такое про КГБ? То есть было несколько, не один эпизод, который указывал на его возможное сотрудничество. И я хочу вас спросить, Соломон, и ведь вы же это знаете, но у вас, вы жалеете его, когда вы не спрашиваете его о других эпизодах, а правда ли, что он действительно выполнял задание? Вы его просто жалеете, или он вам это говорил, но это осталось за кадром?
Знаете, Елена, значит, первое, что я хочу сказать, что со многими соображениями, которые здесь высказали Иван Толстой и Борис Ланин, я согласен. И, по-моему, я нечто близкое сформулировал. То есть, что, конечно же, расхождение между Евтушенко и Бродским гораздо шире и глубже, чем вот столкновение по поводу этого конкретного эпизода. Так что... Тут у нас нет абсолютно никаких разногласий по этому поводу. Это первое. Второе, я хочу вам сказать. Вот то, о чем вы говорили сейчас, вот эти эпизоды, я о них ничего не слышал. Услышал сейчас от вас в первый раз. Если бы я услышал, если бы эти эпизоды были бы зафиксированы где-то вот в письменной форме, то очень может быть, что я бы их прочел. И, может быть, не случайно они не были зафиксированы в письменной форме. Потому что я довольно тщательно изучил всю имеющуюся литературу перед вот этим поездкой к Евтушенко в Талсу к нему. Я довольно тщательно изучил всю имеющуюся литературу о его как бы вот этих предполагаемых, как любят говорить в Америке, alleged, контактах с КГБ. И вы знаете, все вот такого рода комментарии восходят, напечатанные, те, с которыми я ознакомился, к одному источнику, а именно к мемуарам небезызвестного генерала Судоплатова, где он говорит буквально следующее, я сейчас попробую это пересказать коротко. Значит, Судоплатов был женат тоже на сотруднице высокопоставленной КГБ, и к ней, когда она уже была на пенсии, обратились к ней за консультацией обратились, каким образом можно и следует привлекать к сотрудничеству в КГБ вот таких людей, скажем, как Евтушенко, то есть популярных поэтов, которые являются лидерами молодежи и которые могут оказать какое-то благоприятное впечатление на Западе и так далее, и так далее. На что, значит, по словам Судоплатова, она ответила следующим образом, что привлекать их к прямому сотрудничеству она, как опытный сотрудник, значит, как кадровый сотрудник КГБ, никоим образом не рекомендует, поскольку это совершенно будет бесполезно, они на это не пойдут, и не нужно, а нужно попытаться как-то использовать их авторитет и влияние, так как это делается в подобных случаях во всем мире, то есть в качестве какого-то такого добровольного, что ли, носителя какой-то позитивной информации о Советском Союзе. Вот так, так она, жена Судоплатова, ответила на этот запрос. А далее все ссылки вот на эту цитату из мемуаров Судоплатова уже подавали Евтушенко как оформленного кадрового сотрудника КГБ, что являлось, на мой взгляд, прямой передержкой. Вот вся информация, которую я имел, то, что я читал, это было чистой дезинформацией, основанной на искаженном, перевранном чтении мемуара Судоплатова, больше ничего я не нашел. Вот такова была та информация, которую я имел. И если бы, еще раз говорю, я бы прочел нечто задокументированное о возможных контактах дополнительных Евтушенко с КГБ, кроме тех, о которых он сам рассказал, то я бы, разумеется, задал ему такой вопрос.
Ну, это понятно, что вот эти истории, которые я рассказала, там же тоже не идет речь, это тоже вывод, который делают люди, это же тоже ни на каких мемуарах Судоплатова не базируется, это просто логический вывод, что не случайно он так говорил и так действовал, а по какому-то заданию, и вы же знаете, что Василий Аксенов тоже его, точно так же, как и Бродский, хотя не было никакого эпизода с Филиппом Бобковым, он не признавал его, не подавал, и в последний, по-моему, разговор был ровно о том, что, Женя, ты это вошло, мне кажется, это такой факт исторический, что вот твои связи с Лубянкой меня очень смущают. Это тоже было. Просто мне не кажется, что нужны официальные какие-то свидетельства его отношения с Лубянкой, чтобы на эту тему поговорить. Почему нет? Если так много людей предполагают, что так было, почему же это не может стать темой для разговора?
Я думаю, Елена, нет, вы абсолютно правы. Абсолютно правы.
Да, Соломон?
Да. С Войновичем я на эту тему не разговаривал, а вот с Аксеновым как раз, между прочим, и у меня есть как бы мое соображение на этот счет, такое общественного или политического, или общекультурного характера. Не случайно вот столкновение всякий раз происходило между деятелем культуры, который не эмигрировал и остался в метрополии, и деятелями культуры, которые эмигрировали. И таким образом они как бы оказались разделенными очень важной вещью, государственной, да, границей СССР. И это был очень-очень важный фактор и для Евтушенко, который продолжал действовать на территории как бы Советского Союза, это была его база. И для людей, таких как Бродский или Аксенов, которые жили в Соединенных Штатах, и там масса проблем возникала между этими людьми. Вот то, что divide, да, так называемое, разделение между эмиграцией и метрополией, сейчас об этом забывают. Но ведь оно же было невероятно острым, невероятно болезненным. И тут люди, и Войнович, кстати, с которым я не разговаривал на эту тему, к которому я отношусь с величайшим уважением и доверием, тоже был эмигрантом на тот момент. И совершенно не случайно, что люди из эмиграции с недоверием относились к их коллегам, условно говоря, из метрополии, и, уверяю вас, наоборот.
Иван, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел. В этой связи я вспоминаю следующую историю. Мне было лет 15, и я каждый вечер разговаривал со своей сестрой, с которой страшно дружил. Она, к сожалению, уже покойная. Она была на полтора года меня старше. И я помню, что именно в этом возрасте она задала мне вопрос, который меня рассмешил, и я вспоминаю этот наш разговор сейчас. Она говорит: так, садись, рассказывай. а я у нее служил источником политинформации. Значит так, Андропов стукач? Спрашивает она меня. Я расхохотался, как написал бы Аркадий Беленков, так что все пломбы у меня выскочили из зубов. Но тогда у меня пломб не было. И сказал, какой Андропов может быть стукач? Что ты, дурочка, говоришь? Он тот, кому стукачи отчитываются. Вот был ли... Простите, была ли у Евтушенко связь... Странно, что мы о живом человеке так вообще говорим. Типа он мне на язык. Но смешно говорить, была ли связь у Евтушенко с Лубянкой. Да при чем тут связь с Лубянкой? У него была связь совершенно иного рода. Евгений Александрович Евтушенко, как и целый ряд других людей, как целая когорта выдающихся людей и по таланту, и по своему положению в обществе, и в государстве, были теми людьми, которые создавали советскую идеологию. Это был человек гораздо крупнее какой-то мелкой связи, простите, с полицейским ведомством.
Давайте так, не надо, связь, не связь. Выполнял ли он задание этого ведомства или не выполнял, когда он, например...
Да вот... задание это ведомство давало каждому человеку, каждому своему эмиссару разные. Евтушенко не нужно было с микрофотоаппаратом переснимать какие-то документы, как мы представляем себе, там, шпионскую какую-то связь.
Не нужно было. Ему достаточно было перехватить американцев у Войновича для того, чтобы он им лишнего в уши не навешал.
Правильно. А за границей быть вот таким вот, в цветном петухастом пиджаке, в совершенно стилистически невозможной...
В чем вы сейчас хотите нас убедить?
Только в том, что не было никакой... Вот как Соломон Волков говорит, у него нет документов о связи Евтушенко с Лубянкой. Да нет этих документов. Давайте считать, что их нет. Потому что у Евтушенко связь была на гораздо более высоком уровне. И дело не в Лубянке. Не надо мельчить. Он был один из создателей советской идеологии. И ее эмиссар. Да. И ее представитель во всем мире. Вот его роль. Вот в чем причина, мы говорим о Бродском и Евтушенко, вот в чем причина конфликта и неприятия со стороны Иосифа Бродского фигуры Евгения Евтушенко. Вот в этом. Это был человек по всем параметрам чужой. Это был человек из тех сфер, которые все нормальные люди презирали, ненавидели и боялись.
Но вы прекрасно понимаете, что выполнять задание государства, это было не так там омерзительно, отвратительно и так далее, как задание. Вы прекрасно понимаете, что связь с Лубянкой была гораздо более вот большим грехом в глазах окружающих его писателей,
нет,
чем,
нет,
нет, чем нет, связь просто с советским...
Нет, нет. Да? Если связь человека с Лубянкой могла просто кем-то презираться,
да,
то вот такая деятельность, понимаете, эстрадная...
Во благо.
Заграничная деятельность во благо лживому тезису о том, как живет литература в Советском Союзе, в то время как Бродский это была литература в Советском Союзе. Прости меня, Господи. Хотя это не была советская литература, да? Но как жил Бродский и как жил Евтушенко. И вот это неслияние и неприятие иного мира, мира Евгения Александровича, вот это то, что и было основой для вражды, для отчуждения между ними. Делать совершенно не в Лубянке. На Лубянку стучали какие-то мелкая рыбешка. А это был...
Ну, тем не менее, да. Я тут, кстати сказать, добавлю, что ведь он же сам, как только Иосиф Бродский попросил его, вернее, сам Евтушенко предложил ему помочь с эмиграцией его матери в Америку, выехать ей из Советского Союза, он тут же написал письмо в КГБ, то есть тут он говорит, что я действительно мог, я был там признанным, ну, он ходил, его уважали, считали
то,
с ним.
То, что называется, ногой дверь открывал.
Да, только другое дело, что вот почему-то не получилось. Он написал письмо в КГБ, и ведь не послушались его, не выпустили мать Бродского.
Потому что он не имел никакого, повторяю, значения. Его роль была вот сидеть на этой жердочке и кукарекать по-своему. А на эту жердочку не садись.
Хорошо. Я сейчас вот задам вопрос. Вновь я обращусь к Соломону Волкову и, может быть, даже сначала к Борису Ланину, потому что он это видел как зритель, и совпадут ли наши ощущения. Понимаете, ведь какая история происходит? Действительно, есть два человека, один из которых когда-то говорил с Соломоном Волковым, и он уже умер. И есть другой человек, который сейчас рассказывает то же самое, но второй человек уже не может его опровергнуть. И вот, даже не знаю, нет, наверное, к Соломону я этот вопрос обращу. Посмотрите, я вам прочитаю фразу, которую говорит Евтушенко Бродский со слов Евтушенко – это их ключевой разговор в гостинице, когда он, Евтушенко, по версии Бродского, просит его почистить его репутацию среди американцев. Евтушенко, по версии Бродского, то, о чем он рассказывал Соломону Волкову много лет назад, приходит к нему в гостиницу и говорит: пойдем в ресторан вот с такими-то американцами, и ты скажешь, что я не стукач, я не координатор твоего отъезда, ты скажешь, что я чист, бел и так далее. Это версия Бродского. Сам Евтушенко так, конечно, говорит об этом совершенно по-другому, что он пришел мириться к нему, что он пришел с добрыми намерениями. Весь его рассказ об этой встрече начинается со слов: ведь мы поцеловались, а тот ему говорит: нет, не поцеловались. Ничего подобного нет в его рассказе о том, что, в чем была на самом деле цель встречи. И вот со слов Евтушенко разговор заканчивается вот чем. Вот что говорит Бродский. Останавливает его. Сначала Бродский говорит: нам говорить не о чем, я ухожу. И Евтушенко говорит: да, я ухожу. То есть они не договорились, ты считаешь меня стукачом, я не согласен. Бродский говорит такую фразу со слов Евтушенко, я читаю ее: это ты никогда не был в эмиграции, ты не понимаешь, что волей-неволей начинаешь искать, кто виноват. Вот давайте я спрошу все-таки Бориса Ланина сначала, потом Соломона Волкова. Борис, я правильно понимаю, что таким образом в изложении Евтушенко Бродский признает, что он был неправ, что это всего лишь поиск виноватого был?
Я думаю, что мы сейчас разговор совершенно мельчим, и мы разбираемся совершенно, мы за собеседников додумываем, и собеседников этих вряд ли когда увидим. Я думаю, что проблема-то как раз в другом. Вот наш разговор, он получил некий обвинительный уклон в отношении Евтушенко. Но за Бабий Яр ему многое прощается. Кстати, я хотел бы обратиться к Соломону Волкову по поводу документов. Вышла книга историка Геннадия Костырченко, очень хорошего историка, она называется «Тайная политика Хрущева». Там очень интересно описываются события, связанные с чтением этого стихотворения, и даются ссылки в том числе и на некоторые документы. Может быть, есть смысл обратиться к этой книжке. Она вышла в прошлом году в издательстве «Международные отношения в Москве».
Борис,
вы знаете, виноват, не виноват, это все это сейчас, на самом деле, мне кажется, особого значения не имеет. Потому что в XIX веке вообще все писатели бегали к Бенкендорфу. Все бегали. Исключения считанные были. Но когда вот мы обсуждаем с вами, вот, что делал Евтушенко, когда ходил, и какие были у него полномочия, то мы понимаем, что тут мы обсуждать можем только Евтушенко. А Бродского обсуждать никому не придет в голову, куда он мог ходить и куда могли его пускать. Вот в этом огромная разница между ними. В этом огромная разница. В их литературной репутации.
Борис,
слово «репутация», к сожалению, не прозвучало.
Понимаете, вот я все-таки не хочу это смешивать. Есть литературная репутация, есть человеческая репутация. Мы все время сейчас говорим о человеческой репутации. И я все-таки спрошу, вы знаете, это совсем не мелкий эпизод, который я привела. Я спрошу у Соломона Волкова, ведь вам Бродский не говорит, ведь правильно я понимаю, что Бродский фактически извинился, он сказал: прости меня, я действительно, вот ты не понимаешь, что такое эмиграция, я сошел с ума, я еще виноватого. А ведь он вам этого не рассказывал, сам Бродский. Вот этой фразы нет у вас в книге. Ее говорит только Евтушенко. Вы-то считаете, она была или нет?
Знаете, я на эту тему даже и в фильме высказался, когда значит, мне Евтушенко эту фразу Бродского процитировал. Тут ведь это вопрос как бы твоего восприятия, твоей интуиции. Да? Вот я разговаривал с Бродским, имел счастье быть с ним знаком, значит, имею счастье быть знаком с Евтушенко. И судить об их конфликте человеческом я могу по своему восприятию. Так вот, я эту фразу, когда услышал, то она была очень похожа. Ее Евтушенко было бы чрезвычайно затруднительно придумать за Бродского. Настолько это фраза Бродского. И настолько она отражает правильно его состояние вот в какой-то данный момент. То, что Бродский мне эту фразу свою не привел, тоже по-человечески совершенно понятно. И на самом деле, мне кажется, Елена, что если вы сравните, положите перед собой то, как излагает вот эту беседу свою с Бродским Евтушенко, и как излагает эту же беседу Бродский, там существенных разночтений, кроме того, что это говорят два разных человека, очень разных человека, существенных разночтений нету. Они, в общем, говорят об одном и том же, только совершенно как бы разных позиций. И вот здесь я хотел бы добавить одну...
Я вас оставлю, простите. Есть очень существенное расхождение. Сама цель этой встречи. Ведь как это... принципиально, радикальное расхождение. Евтушенко говорит, что я пришел мириться, а Бродский говорит, Евтушенко пришел просить меня, чтобы я отмыл его репутацию перед американцами. Это же принципиальное расхождение.
Какое же это расхождение, Лен? Поставьте себя, попробуйте поставить себя, вот как я пытаюсь поставить себя вот в этой истории, на место и одного, и другого. Евтушенко думал, что он пришел мириться. Бродский считал, что Евтушенко встретился с ним для того, чтобы Бродский как бы озвучил тему о том, что да, может быть, он Бродский неправильно понял Евтушенко, он не был консультантом КГБ. И Бродский ведь этого не отрицает. Более того, Бродский ведь не отрицает, что он пошел на эту встречу и сказал именно то, о чем его попросил Евтушенко. Это а именно, что да, очень может быть, что он неправильно это все понял. После этого он встал и удалился. И как это бывает у Бродского, и, кстати, в моих разговорах с ним, не раз я с этим сталкивался, Бродский нечто сказал и пожалел об этом. Понимаете, пожалел. Он поддался, так сказать, какому-то там эмоциональному порыву, пошел на эту встречу, озвучил вот то, что да, может быть, Женя, я неправильно тебя понял, удалился, но своего неприязненного отношения к Евтушенко не изменил. И рассказывая мне эту историю, как бы заострил ее в том плане, что да нет, все-таки, вероятно, Евтушенко консультировал КГБ по моему поводу, да, то есть по его Иосифу Бродскому поводу. Вот и все. Это всего лишь навсего две разные, абсолютно разные, правильно, человеческие позиции. Видите ли, моя здесь задача, вот как бы ко мне вы обращаетесь, и другие слушатели и читатели обращаются, как бы с тем, чтобы я рассудил этих двух людей. Я не вижу свою миссию в том, чтобы их рассудить и определить, кто здесь прав, кто здесь виноват. Я являюсь хроникером, историком культуры, хроникером культуры. Моя задача, моя жизненная задача, как я ее сейчас вижу, заключается в том, чтобы зафиксировать как можно более обширным, да, образом точки зрения самых разных людей. У меня вышло несколько книг, диалогов с великими мира сего. Мне повезло, да, в этом смысле. И в этих книгах об одних и тех же персонажах люди высказываются прямо противоположным образом. Например, у меня вышла книга разговоров с великим русско-американским скрипачем Мильштейном, которая вся посвящена тому, какой великий человек и композитор был Рахманинов. И вышла книга разговоров с Джорджем Баланчиным, знаменитым русско-американским хореографом, где он абсолютно, значит, уничтожает Рахманинова. Значит, по-вашему, я должен был бы для себя решить, кто же из них
прав. Нет, Соломон, не так. По-моему, не так. Вы, на мой взгляд, вы работаете все-таки как журналист, тоже как журналист. И когда он вам говорит, что вот такую фразу высказал Бродский, вы можете ему сказать, как журналист, это похоже на Бродского, но мне он не говорил, что эта фраза прозвучала. Вы можете уточнить вот для аудитории, что Бродский-то вам такую фразу не говорил. Вот только это, я только это имею в виду.
Елена, нет, в том-то и дело. Вы как раз сейчас рассуждаете как журналист, да. И я понимаю очень хорошо вашу позицию. Я не журналист. В тот момент, когда я втыкаю какую-то иголку, которая с журналистской точки зрения была бы чрезвычайно уместной, да, втыкаю своему собеседнику иголку, он тут же замыкается, уверяю вас. А моя задача – разговорить человека как можно более. Потому что я не на одну встречу с ним пришел. Я не на полчаса, не на час, как вот мы сегодня с вами разговариваем, да. Пришел Евтушенко. Мы с ним провели 50 часов. Если бы я бы стал бы его бы уязвлять на первом же часе разговора с ним, на второй час разговор бы этот уже не состоялся. А моя задача в том, чтобы зафиксировать как можно более обширный материал для будущих историков русской культуры.
Спасибо. А можно я добавлю одну существенную вещь? Если воспринимать этот фильм как некий документ, да, то, о чем говорит сейчас Соломон, то под этим документом появилась очень серьезная для нас виза на третьем, на показе третьей части в кинотеатре, на закрытом показе, присутствовал единственный, пожалуй, на сегодня живой человек, это Евгений Борисович, который был другом и Евтушенко, и Бродского одновременно, что, в общем, другого такого человека больше на свете нет.
И что, и в чем же виза состояла его?
Виза в том, что он подтвердил каждый из перечисленных фактов.
Ань, ну что вы так думаете? Как же он может подтвердить факты, которые были между ними? Он не может подтвердить разговор в гостинице. Ну как он может подтвердить это?
Разговор в гостинице, может быть, и нет, хотя мы тоже не знаем, о чем там между собой, да, они общались. Но какие-то вещи, скажем, поход в ресторан «Арагви», и как это все было, и была ли дружба или не было дружбы, это сейчас наши домыслы, да, субъективные. На самом деле, это Рейн рядом, который говорил, было. И это более ценно, чем
поход в американское посольство по просьбе Бродского, между прочим, совместно с Евтушенко, тоже было.
И еще это правда, вещь. И оба это не отрицают. Я сейчас не говорю о тех эпизодах, которые они действительно четко оба подтверждают. Я говорю только о том, когда рассказывает лишь один из них, а второй ничего по этому поводу не говорил. Я только об этом. Можно, вы знаете, у нас остается мало времени. Мы должны, Соломон, Анна, должны обязательно сейчас обсудить эпизод с письмом, потому что это принципиально. Это последние 5 минут, у нас это мало времени, но нужно. В этом фильме звучит совершенно сенсационный документ. Донос, фактически, Бродского на Евтушенко. Евтушенко когда-то устроил Бродского, помог ему, ходатайствовал за него в Queen's College, чтобы он получил работу. Он получил эту работу, но когда сам Евтушенко должен был в этот колледж устроиться, Бродский пишет письмо, что нет, не берите его, потому что он выступил против Америки, приводит его фразу, приводит строчки из его стихотворения об убийстве Роберта Кеннеди. Но дело не в этом. Дело в том, что само-то письмо посвящалось не тому, что возьмите не берите Евтушенко на работу, а тому, что вы увольняете моего друга, который там работает, его фамилия Рубин, насколько я точно уловила, и берете Евтушенко. Значит, деньги у вас есть. Значит, вы его увольняете не потому, что вы бедный, а чтобы взять Евтушенко. И вот тогда он пускает в ход вот этот козырь. Не берите его, потому что он американец. Иван, как вы расцениваете этот документ?
Двояко. На меня это произвело большое впечатление. Я не ожидал, честно говоря, от Иосифа Александровича такой концовки письма. Но она только подтверждает мою версию, мою теорию о том, что, конечно, их поводом для их ссоры послужил вот этот эпизод 72-го года на Лубянке, но причина была гораздо более глубокая. И здесь Бродский ответил, отомстил, можно, так сказать, этот глагольный ряд продолжать очень долго. Бродский отреагировал на свое глубокое отношение и непризнание вот такой репутации Евтушенко. И здесь он с ним по-своему расквитался. Отвратительно, если это письмо правдивое. Я не знаю, действительно ли 100% все так или есть. Так ли это есть. Но письмо отвратительное. Судя по тому, что мы о нем знаем, но, по крайней мере, это вызвано глубинными причинами.
Я спрошу Соломона Волкова. Это очень важный вопрос. Соломон, вот вы трактуете это письмо, вот что все-таки в Иосифе Бродском тоже есть что-то советское, что вот совок в нем сидит, вот он, ну, донес, вот настучал на Евтушенко, нехорошо, некрасиво. Но вам не кажется, что он защищал друга, а в таком деле все средства хороши? Вы его как-то для себя оправдываете с этим письмом или совсем никак?
Вы совершенно справедливо комментируете. Вообще я согласен с тем, как вы комментируете это письмо, и согласен с Иваном здесь. И еще об одном я хотел бы все-таки напомнить. Одно обстоятельство, которое почему-то выпадало все время из нашего разговора. Все время говорят, Евтушенко, у Евтушенко одна репутация, одна позиция, у Бродского другая репутация, другая позиция. Мы при этом забываем, что это люди, поэты совершенно разных поколений. Ситуация-то была совершенно разная. Евтушенко начинал как поэт печататься, когда Сталин еще был жив. Когда Бродский еще под стол ходил. И как бы вырос, сформировался совершенно в других условиях. И их сопоставлять как бы равновеликие, так сказать, и единовременные.